Ну, хотел бы слушать вопросы. Ну и отвечать, то есть, наверное, вопросы есть какие-то такие. Накопились. Вот. Максим что-то хочет спросить.
Ну, сейчас. То есть супружеской любви, и вот здесь, там где номер, сейчас 309. Ну, в общем, тут вот эти три пункта. Вот, с 15 по 17. И вот то, что я вчера спрашивал, объяснение далось не в том пункте, что я думал, а в предыдущем. То есть это вопрос в том, что вот, супружеская любовь может существовать в одном из партнеров, но не, mm-hmm. но не в другом. Но с другой стороны, что сфера приходит только через женское. Но это вот объяснилось сейчас.
Какая сфера?
Спрос на любви.
Но объяснилось это в пункте как раз до того. Пункт, что там, где нет супружеской любви, сфера сфера приходит только посредством жены. Но не через. Но не через мужа, через нее.
Дело в том, что вот это тут как сердце и легкие, и сердце направляет любовь в легкие, в смысле кровь в легкие. Там она очищается и возвращается, оживотворяет сердце. То есть вот в этом содружестве любовь приходит от жены, и она же не возвращается через мужа. Но если мужа нет супружеской любви, то он ей не вернет ее как супружественную любовь, а он ей вернет ее как любовь. Похотливую, то есть она, ну, как легкие, которые заражают кровь вместо того, чтобы ее очищать. Поэтому, если в жене есть супружеская любовь, то она это делает, ну, не через мужа. Она не принимает того, что возвращается, она посылает, но не принимает того, что возвращается назад. Потому что это не та сфера. Но поскольку она посылает, в ней есть супружеская любовь. Но нет супружеской любви, которая бы вернулась ей от мужа и ее обновила бы. То есть она как бы застывает в определенном состоянии. То есть суть вообще в том, что супружеская любовь входит вот как кровь. Поэтому любовь и кровь, они между собой и соотносятся. Она входит от жены в мужа. В мужа она обновляется и возвращается, видоизмененная в жену, и меняет жену, преобразует. Тут каждый делится. Вот жена делится любовью, а муж этой любовью живет, но потом возвращает жене, и жена этой любовью уже оживотворяется.
То есть это и называют истинно
спрос, когда проходит. Да, да, да. Вот, кстати, там, когда Сваденборг посещает людей различных веков, ему представляют, как происходит, ну, циркуляция любви между мужем и женой в Золотом веке, в Серебряном веке, потом вот в этом Медном веке и представительствами. Ну, если вы почитаете, то там это описывается, как он это видит. Вот он в спальню входит, а там как бы вот эти, там же все, что вот дом и внутри дома, все это представительство по соответствиям. И вот он по барельефам на стенах, все, он видит вот эти внутренние духовные состояния, как происходит обмен супружеской любовью между мужем и женой. Потом вот когда «Мусульман» описывает, он об этом говорит, что там, когда она открылась, у него было ощущение, вот, что там как бы из бани в него этим жаром дохнуло. То есть это как бы очень такой комплексный предмет, который очень подробно излагается вот в различных местах этой книги. Но базовая истина в том, что мужчине нет не только любви супружественной, но в нем даже нет любви пола. Он даже любовь пола получает только через женщину. И если это связь оборвана, то он ее не получает вообще. И там было описано состояние, когда такая связь была прекращена, и мужчины вообще не понимали, что такое женщина, зачем им эта женщина нужна, что это такое.
Но в наше время супружественная любовь практически не наблюдается.
Ну да, да, потому что это супружественная любовь — это не любовь полуочищенная. А она в ней находится, вот он описывает, как вот драгоценный камень в своем этом матрице. То есть они находятся в раздельной степени. Любовь пола не может прийти в любовь супружественную. Но она служит тем основанием, куда супружественная любовь может быть насаждаема. И супружественная любовь имеет отношение чисто к духовным вещам. Она пребывает в этих вещах природных, но раздельно с ними. Вот как, например, говорится о Господе, что «и свет во тьме светит, но тьма его не обнимает». Потому что все вещи природы, в том числе любовь пола, она относительная тьма по отношению к супружеской любви, которая... Но супружеская любовь, она непосредственно связана с религией. Ну, допустим, у людей древнейшей церкви это было связано с теми небесными вещами, которые Господь возвысил их внутренне. А у духовных... Это связано вот с религиозными, то есть с этими религиозными истинностями. Потому что у духовных нет внутреннего влияния божественного, как было у древнейших людей. Он, у них формируется рассудочная часть из религиозных истин. А потом в эти религиозные истины Господь наисствует благолюбие. И тогда благолюбие оживотворяет эти истины и наполняет их внешнюю форму в их рассудочном жизнью. И эта жизнь превращается затем в новую волю и обретает форму в действиях или же в служениях. Поэтому, собственно говоря, у людей духовного гения не может быть супружественной любви такого же рода, какой было вот у людей древнейшей церкви. Но она может быть именно вот в таком, через религиозные вещи. Вот почему говорится, что не может быть супружественной любви между супругами, находящимися в разных религиях. Потому что истинности в сознании одного партнера не согласуются с истинностями в рассудочной части у другого партнера. А супружественная любовь — это то, что делает, как бы, ну, вот я, кстати, сегодня переводил, я ее не доперевел, я надеюсь, в следующий раз ее представить, проповедь Хета на эту тему. И вот он нам четко говорит, что не может в сознании у человека объединяться доброе и истинное, не соответствующее разнородное. То есть каждое истинное должно наполняться своим соответствующим добрым. Ну и наоборот. Человек не может находиться в каком-то истинном и в то же время в другом добром.
А у людей, находящихся в природном добром, тоже супружественной любви практически не может?
Нет, конечно, нет. Он только через религию. может быть подобие супружеской любви, может быть какое-то сожительство. Вот. Даже у животных, например, вот эти, например, лебеди или попугаи, там есть такие неразлучники, которые всю жизнь только одного партнера имеют и погибают, если второй погибает.
Но это только образ просто.
Там нет вот этого, потому что, опять же, любовь супружественная – это чисто духовная любовь. И она не может находиться, она может находиться в любви пола чистой, но она не может, это не есть любовь пола очищенная. То есть любовь пола чистая, то служит для нее только как бы сосудом, преемником.
Ну, кстати, говорилось, что вплоть до растений тоже супружеская любовь появляется.
Да.
Но что-то было сказано про растения, что как-то не так. А...
Ну, любовь пола это соответствует да. супружеской любви.
Но в случае растений там может. Сказано, я не совсем понял.
Но тут вот такое, что в людях древнейшей церкви, в небесных, а супружественная любовь была человеческой, то есть в своей. Вот чем животные отличаются от человека? Они воспринимают тоже божественное наитие, то есть тот же Святой Дух в них действует. Но человек он действует в своей полноте. А у животных только по степени их восприятия. Во-первых, это природная степень восприятия, а во-вторых, в зависимости от рода животных. Поэтому, скажем, вот хищные звери, те же волки, они тоже имеют подобие супружественной любви. Но в своем подлинном восприятии она могла быть только в человеке, вот в людях древнейшей церкви. И когда они пали, то животные, они... продолжают также воспринимать наитие, как они воспринимали до падения человечества. Ну и фактически у животных с людьми древнейшей церкви именно то общее, что они живут восприятием в себя внутреннего божественного наития. Только каждый воспринимает по своей форме. У них нет разделения между рассудочным и волительным. У него каждое животное есть и волительное, и рассудочное, но только оно не представляет из себя, то есть оно недоразвито человеческое. То есть вот это можно проследить, когда зародыш развивается в утробе, то он развивается в общем одинаково, что у людей, что у животных. Но у животных просто развитие останавливается на каком-то этапе. Вот, например, ребенок в зародыш человеческий, он проходит этапы как бы такой клетки, похожие на простейшее, потом на растительное, потом на рыбу, потом на птицу, потом на животное. И это сторонники теории эволюции выдвигают в качестве доказательства того, что видите, что вот это в результате эволюции сформировано. А на самом деле все это ерунда. Просто в каждом восприемнике, потому что суть восприемника формируется изнутри, и в каждом восприемнике, согласно его форме, восприятие вот этого божественного наития останавливается на какой-то степени, то есть зародыш развивается, смысл останавливается и рождается. И в зависимости от того, в какой степени оно остановилось, рождается или растение, или рыба, или птица, или животное какого-нибудь рода. И только в человеке все это проходит все степени, и рождается человеческий ребенок. Но вот после падения, когда разделилось рассудочное и волительное, то в этом рождающемся ребенке волительное не наитствует в рассудочное. Оно им действует, ну, я знаю, как ребенок в ванной плавает и толкает кораблик, да? То есть, и раньше как бы мотор был в этом кораблике, он сам плавал, а теперь его как бы толкают изнутри. То есть, раньше вот оно как бы входило в кораблик, и из него реактивное строя выходило. В смысле, волительное входило в рассудочное. А сейчас рассудочное толкает этот кораблик, но она в него не входит. И вот именно поэтому возможно вхождение Господа в этот корабль, в это рассудочное, и создание там совершенно нового волительного, противоположного тому волительному, которое ну, толкает этот кораблик снаружи. И поэтому возможно и борьба, потому что волительное пытается толкать кораблик в одном направлении, а его внутренняя сила, вот эта новая воля, его толкает в другом направлении. И вот как это было у нас в прошлое воскресенье на проповеди, что вот эти две силы не должны смешиваться между собой. Даже если волительная затолкает, ну, собственно, кораблик куда нужно, но не смешается с той силой, ну, она преодолеет, но не смешается, то такому сознанию будет гораздо лучше, чем если эти две силы смешаются между собой, и тогда их нельзя будет в вечности разделить. Человек тогда входит в седьмую степень профанации, вот из тех, что описаны в книге о божественном провидении. Ну, ты, наверное, дальше хочешь спросить, нет?
Ну, тут просто дальше идет, вот в этом фонте, что я говорил. Что сфера, ну, принимается женой, но не мужем через нее.
Угу.
И здесь есть предложение, что из этих соображений может показаться, что мужчина, который не любит жену, получает эту сферу из какого-то другого источника, кроме жены.
Mm-hmm.
Но, тем не менее, есть факт, что что он также, ну, inspired, вдохновлен от жены.
Да, да.
Оно вдохновлено от жены, mm-hmm. Да. Но не через... но при том, что муж об этом не знает, and while he grows warm,
mm-hmm.
he becomes stupid.
Ну вот, если вы прочтете вот это, где сказано, что супружеская сфера вдохновляема женами у мужей, ну или женщинам, мужчин, и они прилагают колоссальные усилия, чтобы, ну, мужчины этого не увидели. Чтобы они думали, что это в них самих есть источник вот этой супружеской любви. Но вот там описывается, опять же об этом говорил, когда в духовном мире остановили течение этой сферы, то мужчины вообще лишились как бы то ни было там, тяги к женскому полу и какого-нибудь ни было. И вообще не понимали, что это такое, зачем оно нужно, к чему.
Просто немножко запутано стало, кто откуда получает эту сферу и в каких случаях. То есть, если женщина не находится в супружеской любви, или если мужчина тоже не находится.
Ну,
в каждом из этих случаев.
Ну, вот это уже надо разбирать в каждом конкретном случае. Потому что женщина в любом случае получает супружескую любовь. Она ее может извращать. То есть обращать в любовь блудно.
Ну вот, а если она извращает, а мужчина пытается сохранить ее, то откуда он будет получать эту сферу? От нее же?
Да, но тогда ему приходится в себе ее очищать. Потому что... Ну, это как вот вода из крана, да, и она... Ведь дело в том, что извращение не значит, что ее превратили в что-то другое, а в нее примеси входят. И вот тогда мужчине приходится в своем сознании эти примеси очищать.
Угу.
Ну, вот как в кране фильтр ставится.
Дополнительную работу.
Угу. Ну, и далеко не всегда это вот все равно, что вот очищать морскую воду. Вот есть какие-то опреснительные установки, которые очищают морскую воду. Но это требует массу энергии и массу затрат, и в результате получается, в общем-то, тоже не ахти что. Получается вот это как пресная, ну, в смысле, дистиллированная вода, которая, в общем-то, неестественная. Потому что дистиллированную воду ты пить не будешь. И опять же нужно как-то превращать в это, в что-то, что употребимо.
А в другом случае... Ну, все просто получается.
Если... Ну, в другом случае жена просто не принимает того, что возвращается вот мужа. Она в него эту любовь посылает, но не берет назад то, что возвращается. Из чего следует, что она не обновляется. То есть она живет как бы в таком закапсулированном, замороженном состоянии. или полузамороженным, можно сказать.
Но это не с тем, ну, не сродни к тому случаю, когда женщина получает ну, разумную часть от, просто от других мужчин. Ну,
от... Дело в том, что она как получает? От мужа она получает внутренне. То есть она обновляется, она получает через него рассудочное фактически, рациональное. Вот что значит это обновление. То есть почему она не может обновляться? Она не может обновляться внутренне, и поэтому она вынуждена учиться через внешнее. Но это, во-первых, все-таки протез. Он совершенно не может формировать женщину изнутри, он формирует только снаружи. Но, объективно говоря, все равно у человека духовного гения, рассудочная и волительная часть разделено. Но у женщины это разделение не такое жесткое, как у мужчины. Вот у женщины ее рассудочное всегда будет подчиняться ее волительному. А мужчина может заставить себе это вот переподчинить волительное. И женщина может... Вот почему сказано, что в порядке церковь в жену насаждается через мужа. Ну, когда это в порядке. То есть внутренним путем. А когда это происходит внешним путем, то это вне, ну, не соответствует порядку. Хотя это все равно лучше, чем ничего.
То есть это не то же самое вообще?
Нет, совершенно не то же самое.
В том случае она просто не получает супружеской любви. Ну или... То, что к ней должно вернуться от мужа.
Ну, от мужа ей супружеская любовь возвращается в форме рассудочного. Угу. То есть супружеская любовь – это побуждение. То есть побуждение к истинному. И, по сути, она должна побуждать мужа постигать истинное. То есть формировать в себе рациональное через постижение истинного. Ну, это происходит, я имею в виду, любви духовного гения. То есть приходит побуждение к истинному, это формирует рациональное, а потом оно возвращается к жене и формирует ее, ну, вплоть до органических структур, ее сознания и тела.
То есть можно сказать, что она передает доброе истинному, да? А получает... Истинно доброго?
Да, да, можно сказать и так. Но когда это происходит внутренним путем, то это происходит на уровне внутреннего соития и обмена органическими формами. А когда это происходит внешним путем, то это происходит через формирование рассудочного. И внешнего, рассудочного, не внутреннего. Вот почему женщина в этом состоянии пребывает как бы в таком замороженном состоянии. Я не говорю, конечно, тут про извращение. А извращения могут быть самые разные, и с того, и с другой стороны. Это как бы очень интересная сфера. Особенно интересно для изучения на практике.
Любовь женщины к ребенку своему, это из супружеской, из этой сферы идет?
Да. Но если женщина не возрождена, ну или нерелигиозно, то оно принимает чисто животную форму. Поэтому даже самые такие как бы низкие женщины имеют любовь к детям, но часто это любовь извращенная, то есть любовь чисто животного плана. Вот когда мать контролирует своего сына, например, полностью внутренне. Ладно, животное, она может быть и дьявольская. Вот. Животное — это когда просто она его любит по-животному, как чисто материалистически. А дьявольское — когда она его контролирует изнутри. Такие случаи бывают. Вот. Если вы присмотритесь, бывает, ну вот мать, у нее есть сын, да? И этот сын, вот он к матери как прилип. И он не может себе найти ни девушки, ни жены тем более. И мать ходит и всем рассказывает, что она хочет, чтобы у него была девушка, чтобы он наконец женился и так далее. Вот ее внешний рассудок. Но внутренне она к нему не дает никому приблизиться. То есть она отшивает любую девушку, которая к нему пытается приблизиться. Потому что она... Да и любая умная девушка туда не сунется, потому что там она попадет в полное рабство. То есть тогда начнется сражение за сознание вот этого сына. И у таких сыновей, вот если вы присмотрите, такие случаи бывают, они начинается полная деградация личности. Либо они когда-нибудь ломают это подчинение, либо они превращаются, у них начинаются эти, ну, психические отклонения. И так до смерти матери. И они от этого никогда не в состоянии полностью оправиться в дальнейшем, даже когда она ушла. Они попадают в полную зависимость от жены, когда женятся. И еще жену себе тоже такой подсознательный, которая похожа на мать, такую властную, которая их полностью подчиняет. Если знать вот все это из латинского слова и присматриваться к тому, что происходит вокруг, то можно увидеть очень много интересных вещей.
Это как проверка теории на практике, да?
Не, ну так и смысл-то, то есть, если бы это было просто теория для развлечения за кофепитиями, то она бы стоила немного. Вот мы собрали, да, попили кофе, все это пообсуждали и ушли довольные и счастливые, как мы хорошо провели время. А ведь это все имеет отношение к жизни. То есть вот четко говорится, что слово имеет отношение к жизни. И
я имею в виду, что может быть, можно даже предугадать, что там может случиться с каким-то человеком, исходя из духовных вещей, да?
Ну, прежде всего, это полезно для тебя самого, может быть. То есть ты можешь контролировать все, что происходит с тобой. То есть наблюдать за окружающим любопытно, но по большей части как бы не актуально для твоего личного благополучия. То есть можно пытаться помочь окружающим, но часто, но в таких случаях человек может помочь только сам себе. Слушайте, а по-моему, холодно.
Может, на двери просто?
Я думаю, накинь
курточку. Может, на двери
более.
Так, водичка там есть, и здесь есть еще. Кто-то хочет долить, если кипяточку. А здесь уже нет, а там есть еще.
Учитывая, что я себя плохо чувствую.
А там есть, там еще. Что, там нету уже воды? По-моему, там есть.
Нет.
Нет, нету.
Как я вчера занялся, просто.
Когда?
И люди сидят.
А, вечером так посидел.
Да, и люди сидят. Не, не вечером, это днем было. И люди сидят им ничего, говорят, что им хорошо, а я, видно, плохо себя чувствовал. И поэтому
все. Слабость какая-то была.
Ну да, да.
У меня 3 дня тоже под вечер морозило. Дома морозило включено.
И ну, я, тоже, вот да. Я ищу курточку, вот мне бы вот эту курточку надеть, так я надел, нет, более такую слабую. Это как-то уж очень жаркое. Но вот именно мне нужно было бы жаркое вчера. И самая большая глупость была, ну как бы хотел с людьми пообщаться, я сел на улице, а не надо было. Они там все курильщики, поэтому они сидят снаружи. Но они здоровые, я не очень.
Вчера было довольно холодно, хотя я это заметила
как раз. Холодно, холодно.
Я ночью заметила, потому что днем я была на
работе. Вроде солнышко светит, а холодно как.
Вот уже в 11 часов, когда я возвращалась домой, было так холодно, как зима.
Ладно, это была высокая температура, довольно низкая, такая 6-8 градусов была вечером.
На самом деле книга вот эта вот «Супружественной любви», она, пожалуй, из наиболее значимых. То есть вообще вот человек духовный, ему свойственно развивать цивилизацию. Вот люди небесные, они жили, это было, ну, они жили вот на равнинах вот этой земли ханаанской. Они фактически были очень примитивное хозяйство, но у них были эти, допустим, они там пасли овец, питались продуктами овечьего этого, там, сыр, молоко и так далее. Вроде бы, если верить букве латинского слова, они даже не ели этих овец, то есть они были вегетарианцами. Ну, возможно, они что-то выращивали. Скорее всего, они что-то выращивали. Такое натуральное хозяйство. И они в определенном смысле даже не творили, ну, вот то, что называется песенное творчество. Вот если вы посмотрите, все религии древности – это гимны. Вот возьмите те же веды, это собрание гимнов. То есть это божественная поэзия. Возьмите те же греки, это мифы. Те же гимны фактически, только и часто в стихотворной форме. Возьмите вот все народы, ну, как варвары называли римляне. То есть они все жили именно устным творчеством. Все эти былины, все вот эти вот. А у этих людей небесного гения, судя по всему, и этого почти не было. Потому что вот если, как говорит буква латинского слова, они общались, на, вот можно сказать, что они телепатически общались, но это не совсем... Вот у нас, когда говорят телепатически, то думаю, это передача, опять же, то есть разговоры только внутренние, то есть чтобы поговорить мыслями. А они общались мыслеобразами. Это даже сложно рассказать как, то есть вот такими, там даже, ну, они как бы сливались внутренне. Они как бы, каждый из них был, ну, таким набором внутренних мелодий высокого. И когда они сливались, это было как бы, ну, знаете, вот как музыканты, знаете, вот есть такие музыкальные произведения, там, например, два инструмента, да? Вот есть оркестр, а есть два солиста. И идет перекличка солистов между собой, знаете? Вот. Причем, вот джаз, кстати, вот тут яркое. То есть вот они, у них есть общее направление. И они играют, и каждый, вот один там на контрабасе, другой там на барабанах, третий. И они ж, ну, есть джазовые, которые играют чужие мелодии. А есть джазовые импровизации, когда это они собрались, сели, называется jam session, и вот они не знают, что они будут играть, но у них наступает как бы такое внутреннее, ну, вот они слушают, что играет другой, и в зависимости от того, что вот ему пришло в голову, он вот вплетает свою мелодию в это общее. Только у них все это происходило на внутреннем уровне, и это все было такие божественные мелодии. А когда к ним приходили внешние, потому что, ну, как бы разнеслась слава, что вот там что-то такое происходит. Ну, а с этими внешними они же не могли входить в их внутреннее. И те-то могли понимать только вот внешнее. И они, к ним приходили люди, вот, а как? Вот те внешние, они жили гимнами, мифами и так далее. И поэтому те, когда с ними общались, они свои внутренние вот эти вот мелодии выражали словесно вот этими священными мифами. Вот вроде мифа о потопе, мифа о сотворении мира. Вот то, что они им рассказывали. Но внутри этого мифа была такая бездна внутренних вот этих божественных смыслов, божественных мелодий. И вот частично это было раскрыто, вот это составляло небесный смысл, потому что не было еще духовного смысла, был только небесный смысл слова. А потом, когда они погибли, ну, погибло какое-то их поколение, и создалась древняя церковь, у тех осталось божественное слово, которое было из вот этих вот записанных гимнов. И когда люди, которые жили по этому слову, они умирали, они приходили туда, они входили во внутреннее вот этого божественного слова, но они не могли войти в небесное внутреннее этого слова. И поэтому они создавали некий такой псевдодуховный смысл. Вот почему латинское слово говорит, что они начинали занимать небеса, и к Господнему приходу почти все небеса были заняты. То есть они собой заполняли лакуну между природным смыслом слова и небесным смыслом. И этот смысл был, у них внутреннее сознание формировалось наитием небесных ангелов, но оно в них извращалось, потому что они были падшими. И вот этот вот небесный, внутренний, псевдодуховный смысл, он в своих внешних формах принимал видимость некоего духовного смысла слова, но таковым фактически не было. И когда пришел Господь, Он взял все смыслы слова, Он взял смысл небесный, Он взял вот этот псевдодуховный смысл, и Он взял природный смысл, и исполнил вот этот псевдодуховный смысл божественной своей божественной любовью в ее варианте духовном. То есть, вот смотрите, говорится, что после Господнего пришествия луна воссияла и солнце в 10 раз. Что это значит? То есть, вот он взял, потому что даже небесные, у них вот этот внутренний небесный смысл их сознания, это был все-таки не собственно божественный смысл, а его представительство по соответствию, небесное представительство по соответствию. А когда Господь взял этот смысл в их сознаниях, то есть Он исполнил их сознание через свое откровение божественной, то есть небесной степенью божественной любви. То есть Он обратил представительство в соответствие, но в тех формах, в которых они сложились в их сознаниях. То есть он не принес какого-то нового божественного смысла в других формах, а он те формы, которые были представительными по соответствию людей вот этой вот церкви древнейшей, исполнил вот этой побуждениями небесными и превратил их подобие небесных истин в божественные небесные истины. Точно так же он взял вот эти вот истины смысла духовного, псевдоистины, псевдодуховного, ну псевдоистины. Почему псевдо? Потому что внешне они представительствовали по соответствиям истины ангелов небесных. А неоткуда было взяться, потому что вот этот смысл слова природный соответствовал небесному смыслу, находившемуся в сознании ангелов небесных. Соответственно, те, которые оставались в древней церкви, их внутреннее формировалось представительностью по соответствиям сознаний ангелов небесных. То есть можно сказать, что во внешней форме вот этот псевдодуховный смысл, он соответствовал небесному истинному ангелов небесных, хотя в нем не было тех духовных побуждений, которые должны были быть. Потому что если бы они не были извращенные, то вот этот вот псевдодуховный смысл не был бы псевдодуховным, а был бы небесным же смыслом, опять же. То есть они бы развивали дальше вот это вот небесное состояние. Но они не могли развивать небесное состояние, поэтому создавался смысл, очень похожий по внешним формам на небесный смысл, но не являющийся таковым, потому что в нем не хватало вот этого. То есть смысл небесный, кстати, если опять же вернуться к музыке, когда он рождается в небесных, то он всякий раз рождается заново. Ну, вот как я говорил, вот эти вот джамп-сэшн в джазе. То есть они сели, играют и новые. А тут как бы записали по нотам, ну вот Моцарт, у него рождались мелодии. Он сел, записал эти мелодии, и он играл их, потом записали новыми знаками. А потом Моцарт ушел, на протяжении столетий музыканты приходят, берут эти партитуры и продолжают идентично, стараясь держаться букву вот этих нотных записей, исполнять его мелодию. У кого-то это получается хуже, у кого-то это получается лучше, но это не новая мелодия, это бесконечное повторение старого. Но единственное отличие в том, что вот когда Моцарт исполнял свои мелодии или дирижировал, то он их наполнял своим вот этим внутренним нытьем. А когда его исполняют другие дирижеры, они исполняют их... Почему Моцарта можно исполнить ужасно? Потому что у дирижера вообще ничего нету. И он вроде бы исполняет точно по нотам, а слушать это невозможно. Чисто механистическое исполнение. Вот такое было чисто механистическое исполнение, которое создавало вот этот вот псевдодуховный смысл до Господнего пришествия. А потом пришел Господь, вот он как дирижер, взял все эти ноты. Это вот как, знаешь, вот как, например, вот там, скажем, вдруг бабах появился в нашем мире. Пришел бы, взял бы все свои партитуры, сел и начал на органе исполнять то, что до него исполнялось, но уже, так сказать, наполняя их новым смыслом. И вот Господь наполнил вот этот вот смысл духовный, слово своей природной степенью, своей божественной любви, и получилось Царство Небесное. Или же сознание ангелов духовных. Вот, совершенно им переначенное. Вот он произвел страшный суд. Тех, кого он не мог наполнить вот этой своей духовной степенью любви, те отправились в ад. Не он их отправил, а они просто не смогли выдержать его этого. И они ушли. А те, кто смогли выдержать, он их переплавил и превратил в ангелов духовных. Вот так вот возник вот этот вот, ну, смысл, духовный слово.
Такое говорит, что людям после падения свойственно строить цивилизацию.
А, и... да, да.
Mm-hmm.
Почему? Потому что они, у них главное это рассудочное. Поэтому люди увлечены там карьерой, инженерией, там, всякими искусствами. А люди древнейшей церкви, высшее наслаждение и смысл их жизни было супружественное общение вот, мужа и жены. То есть они жили с семьями. То есть смысл их жизни заключался вот в любви мужа к жене и жене к мужу. И потом воспитание детей, в смысле в зачатии детей, в рождении детей. У них все это было как бы одним процессом. И это есть высшая форма существования человеческой жизни. То есть у нас сейчас, вот особенно многие там, семья, кому эта семья нужна, вот карьера и так далее. Почему? Потому что люди рассудочного гения, они зациклены на внешнем, на внешних служениях. Эти служения представительствуют в своей высшей форме божественное слово. Но в своих самых внешних проявлениях они воплощаются в формы, вот как появилось природное, научное. Оно появилось как самая нижняя степень научного духовного, то есть богословия. То есть богословие – это высшая форма научного, а философия – это более низшая форма, а всякие там инженерии и так далее – это самая-самая-самая низшая форма. То есть почему? Потому что она наиболее завязана на чувственные побуждения, удовольствия, стремления. То есть стремление развивать самое нижнее чувственное. И чем чувственнее становились люди, я бы не заливал ни кипяченую воду. Это может быть вредно для желудка. И чем ниже люди, тем больше они интересуются внешним, и тем меньше они интересуются внутренним. Поэтому вот крайний распад – это когда люди вообще не хотят семьи, они хотят только самых внешних чувств, их удовольствия. И они для себя этим обеспечивают условия, потому что, например, вот в селе прожить без семьи практически невозможно. Особенно вот раньше, в 19 веке. Почему? Потому что это как бы взаимопомощь. Муж работает в поле, там выращивает еду, жена заботится о доме, о детях. И опять же, дети нужны, потому что в старости ты просто сдохнешь от голода. Вот раньше крестьяне рожали множество детей, потому что дети были, во-первых, это работники в хозяйстве, во-вторых, это хлебная карточка на старость.
Да, пенсии же не было.
Не было пенсии, совершенно верно. И никто кормить не будет, хоть ходи под забором и побирайся. Те, которые вот бабли, то им под конец жизни только и оставалось рассчитывать, что им кто-то какой-то хлеб кинет там возле церкви. А дворяне, они могли себе позволить расслабиться, потому что у дворянина было имущество, он знал, по крайней мере, что он в старости от голоду не сдохнет. Поэтому среди дворян очень много было баблей, там, неженатых и так далее. Они себе это могли позволить. Но тут еще монастыри, правда, помогали. Те, которые не хотели семьи или не могли сам семью своих покоить, они уходили в монастыре, и многие шли в монастырь под старость, именно потому, что это была гарантия, что там они не сдохнут с голоду. Потому что в монастыре, там большой компании, ну, немного, но кормить будут. Но сейчас вот в городе созданы идеальные условия для человека, который хочет жить без семьи, и для мужчины, и для женщины. То есть постирать, стиральная машина есть. Прокормиться, опять же, женщина может пойти на работу, ну, даже если карьера не сделает, то где-нибудь будет работать, ей будут там какие-то деньги платить, опять же, пенсия есть. В богатых странах вообще там сейчас дошло до того, ведь как бы из как бы вроде бы милосердия матерям-одиночкам начали доплачивать социальные пособия. В результате получилось, что гораздо выгоднее стало быть матерью-одиночкой, чем семейной женщиной. То есть многие не женятся специально, то есть они вроде живут вместе, но они не оформляют свое супружество, потому что это дает матери социальное пособие. Это получается выгоднее, чем ей идти жениться и потом идти работать куда-то. Причем в тех же Соединенных Штатах женщины же не работали чуть ли. Вот были отдельные суфражистки, которые требовали работы, но основное количество женщин занималось домашним хозяйством. А зарабатывал муж. И это как бы позволяло экономика. А сейчас экономика такая, что, ну, хотя в богатых странах это все еще возможно, то есть мужу кормить жену, но опять же становится все менее и менее доступно. Потому что капиталисты тоже сообразили, что половина контингента сидит дома и не участвует в производственном процессе. Соответственно, не создает дополнительный продукт. Кстати, вот эту систему сломала Первая мировая война. Когда началась война, и мужчины были мобилизованы в армию, а кто-то же должен был работать, опять же, производить еду, опять же, для фронта производить оружие. И женщины пошли работать. И им платили очень хорошие деньги. И женщины вдруг увидели, что они могут зарабатывать очень хорошо и могут быть независимы. Потому что раньше до этого женщина была зависима от мужчины. А тут появилась куча молодых девушек, которые очень хорошо зарабатывали и были совершенно независимы от мужчин. И с одной стороны, какая-то часть женщин очень обрадовалась такой возможности, а с другой стороны, опять же говорю, что капиталисты увидели, что, оказывается, до сих пор половина трудовых ресурсов бесцельно пропадала и не участвовала в их создании. Ну и не приносила капиталисту, владельцу предприятия того, что она могла бы приносить вот этого по Марксу добавочного продукта. И поэтому после войны стало вот эти вот все, ну, капиталисты начали поддерживать этих суфражисток, этих феминисток и так далее, чтобы привлечь женщин на работу. И сейчас создалось такое условие, что уже и невозможно, чтобы очень мало семей, в которых, скажем, могут себе позволить, что вот муж будет работать, а жена будет сидеть дома. И вот это все называется цивилизацией ее благ. Но фактически оно разрушает то, что составляет самую основу человеческой жизни. То есть вот это вот семейное супружество, в котором каждая из половинок исполняет свои служения, а вместе они образуют единое человеческое сознание в двух телах, каждое из тел, из которых вот делает свое дело. Вот в том-то и дело, что высшая основа существования – это союз мужчины и женщины в форме, так сказать, семьи, в форме совместного хозяйства. И высшее наслаждение жизни человеческой – это наслаждение вот этого супружественного слияния. Слияние сознаний, слияние тел, слияние жизни двух в одно. Поэтому супружественная любовь и говорит, что самое высшая любовь в жизни человека – это любовь супружественная. И в нее собраны все наслаждения, которые проявляются уже потом в более низших любвях. То есть любви к детям, любви к обеспечению этого хозяйства, там, внешней жизни и так далее. И, кстати, по этой же причине вот вторая часть Десятисловия, где описываются зла жизни, которые грехи против Господа, то иерархия там не совсем та, что думают люди. Люди думают, что самый страшный грех – это убийство. А на самом деле самый страшный грех, наиболее разрушающий дух человека, это прелюбодеяние. Второй, который за ним идет, это ложь. И только третьим идет убийство. Вот если вы почитаете пятую главу истинной христианской религии, там это четко показано.
Но это в большей степени относится к духовным вещам. Это в большей степени относится к духовным вещам, правда?
Да, это разрушает.
Я имею в виду даже сами действия, убийства духовные, да?
Нет, я имею в виду и в духовном, в природном смысле.
И в буквальном тоже.
Потому что ничто так не разрушает духовную жизнь человека, как прелюбодеяние. И это разрушает, опять же, и семейную жизнь. А семья – это основа общества. Вот почему до сих пор во всех обществах прелюбодеяние было, кроме всего прочего, уголовным преступлением. И вот когда это убрали, началось стремительное разрушение общества. И кончится все это очень печально. Вот я читал, например, что пару дней назад в Индии прелюбодеяние отменили как уголовное преступление. А они долго держались.
По крайней мере,
просто в Европе это отменили еще, по-моему, в 19 веке. Вот гомосексуализм был уголовным преступлением в Англии, скажем, вплоть до 60-х годов. Уже и прелюбодеяние не было уголовным преступлением, а гомосексуализм все еще был. Но либералы, которые под видом, они же борются за свободу, соответственно, они боролись с этими статьями, которые, как им казалось, ограничивают личную свободу человека. Потому что либерал думает только о личной свободе. Он не думает ни об обществе, и не тем более индивидуальной человеческой жизни. Им кажется, что там, где вот есть свободная личность, дальше общество будет совершенно счастливо. Но очень скоро мы увидим, к чему это приведет в результате. Собственно, к чему это приведет? В стремлении к самосохранению общество, когда станет для большинства очевидно, что вот этот либерализм уничтожает общество, общество дернется к диктатуре. Вот, точно так же, как в России, когда полностью произошел распад общества, люди дернулись и приняли большевиков. Потому что это была единственная диктаторская сила на тот момент. Вот как это описано в Белой гвардии, когда там вот этот Лисицын, разговаривая со своей женой, говорит, что что угодно, даже самая злейшая диктатура, но только чтобы вот она обеспечила мои права, потому что тут всякий может прийти, меня ограбить, непосильно нажитое, со мной все что хочешь сделать, то люди уже согласны на какую угодно диктатуру. Вот почему немцы выбрали Гитлера. Потому что было очевидно, что вот эти либералы разрушают Германию, уничтожают ее. И сейчас вот либералы просто за счет определенных экономических этих сумели обеспечить существование этого общества. Но сейчас, когда все это начинает разрушаться, вот смотрите, что происходит. Резкое поправление общества.
Чего-чего?
Поправение.
Что такое поправение?
Ну, поправение, правые партии приходят.
Ага.
Вот в Венгрии правые партии, в Польше правые партии, в Германии сейчас вот эта немецкая альтернатива.
Начало диктатуры.
Да, да. То есть кончится вот эта всеобщая либерализация, кончится парадом диктатур. Очень жутких, очень жестоких. Вот смотрите, возьмите большевиков. Они же изначально там чего только не было. Вот это Калантай с ее утверждением, что ну, секс должен быть как стакан воды, что семей не нужно, что все должно быть свободно. А кончилось Сталином, который утвердил уголовную статью за гомосексуализм и очень жесткую ответственность за аморалку. Вот вспомните, какая в советской партийной системе была жесткая система, ну, ответственность за аморалку. И чем выше твоя должность, тем жестче была эта ответственность. Потому что пришли, вот Сталин пришел совершенно, так сказать, четкому пониманию, что если он хочет сохранить это общество и развивать его дальше, то первое, что нужно пресечь, это разрушение семьи. Да, он, конечно, не с духовной точки зрения подходил, а с чисто материальной. Он не давал никакого... Потому что не было понятно, что же семью сохранять. Что такая борьба с аморалкой? Ну, подумаешь, там, какой-нибудь первый секретарь, там, с какой-нибудь кладовщицей куда-нибудь сходил. Ну и что? Что ж там партийные взыскания, положишь партбилет? Почему? Ну, как бы им говорили, чтобы сохранить нашу этот, ну, семью как ячейку социалистического общества. То есть пришло понимание, что даже на уровне чисто материальном, чисто социальном, сохранение семьи – это сохранение государства, сохранение общества, сохранение народа в конечном счете. И к этому же очень скоро придут во всех вот этих странах, где сейчас бушует этот либерализм, когда станет очевидно, к чему. Вот даже вот то, что Трампа избрали, это первые подвижки в американском обществе. Потому что Трамп уж какой не есть, но все-таки он не походил на такого разнузданного либерала, которым был Клинтон и особенно этот Обама. А уж тем более вот эта Клинтонша, которая там собиралась стать президентом. То есть для американцев Клинтонша стала воплощением вот этого всего либерального разгула и безумия. Именно поэтому ее так и не удалось протолкнуть в президент. Хотя уж и у нее был и административный ресурс, и все, что угодно делалось. Я думаю, что если бы выборы были честные, то за Трампа на самом деле как минимум 2/3 проголосовало бы. Потому что там столько подтасовок было, что... И вот смысл в том, что основа человеческого существования... Ну вот как говорится, что на самом высшем уровне доброе и истинное должны составлять единство. И что не существует истинного без доброго и доброго без истинного. И вот супружество – это именно представительство по соответствию вот этого. Потому что в своей основе доброе и истинное – это как содержание, содержимое и форму. То есть нельзя отделить форму от своего, от ее содержимого. Нет, содержимое только через форму проявляется, а форма всегда существует посредством какого-то содержимого. Но в представительностях, вот, женщина представительствует побуждение, то есть волительное, а мужчина представительствует рассудочное, или же сознание, или же форму. Он не является, то есть представительствует и соответствует разные вещи. Представительство это изображает. То есть женщина по всем своим внешним формам изображает побуждение, потому что побуждение вне мысли невозможно. То есть побуждение всегда проявляется в форме какой-то мысли. Но мысли действенны, которая ведет к какому-то действию. Нельзя разделить побуждение и мысль реально. Нельзя отделить форму от содержания. Но представительности формы и содержания, которыми являются мужчина и женщина, и представительности единства формы и содержания, которым является супружество, тут, как говорится, в представительностях возможны варианты. Но просто там, где есть представительности, то есть есть женщина, есть мужчина, они вступают в супружество, наступает внутреннее слияние, там уже представительности переходят в соответствие. Вот как это было описано, когда Сведенборг посетил людей древнейшей церкви, и он видал вот небесных ангелов, вот муж и жена. И когда он смотрел, он видал в глазах у жены мужа, а в глазах у мужа жену. Это было одно сознание, проявляющееся через видимость двух тел. То есть через сплетение служений. Но в высших своих формах, то есть в небесных небесах, это уже невозможно было разделить. Почему вот он говорит, что для небесных ангелов помыслить о том, что у них могут быть две жены, было просто не то, что там, а даже просто помыслить. Потому что у них сразу начинало мутиться сознание. Потому что это как бы попытка разделить форму и содержание. Что приводит к исчезновению и содержания, и формы как таковых. Для них это невозможно. А вот тут, где только представительности всех этих внутренних вещей, тут возможны и прелюбодеяния, и одиночки, и так далее. И все вот это вот, что мы имеем в мире, именно потому что, по сути, это все только формы, которые еще должны быть заполнены соответствующим содержимым. Вот мир природный – это мир форм. Мертвых самих по себе, которые должны быть оживотворяемы. То есть эти формы, они существуют потому, что они существуют из чужого содержимого. То есть вот все вот эти вот наши органические формы, клеточки, органы и так далее, они существуют потому, что они являются представителями по соответствиям каких-либо ангельских сообществ, где форма и содержимое между собой неразделимы. Поэтому они живут полноценно и все. Но когда все это собирается вместе, эти органы, получается человеческое сознание, которое можно заполнить чем угодно. То есть можно извратить его настолько, что в результате получится вот этот вот адский дух. Но пока он человек, то адский дух может жить во внешней форме, заимствованной. То есть вот дух адский, но сердце и легкие соответствуют небесам небесным. Почки соответствуют каким-то духовным небесам. И вот это вот странное композитное существо, оно живет, пока не исчерпывается весь период образования, сердце останавливается, легкие перестают дышать, и весь внутренний духовный мир начинает расходиться в стороны, что представительствуется мертвым телом, которое потом начинает гнить и разлагаться. И тогда сознание отрешается от вот этой композитной оболочки. И в результате, проходя через три состояния в мире духа, принимает форму, полностью соответствующую своему содержимому. То есть тому содержимому, которое накопилось во внутренней памяти человека, пока вот он был человеком в мире и пользовался всеми благами вот этого заимствованного. То есть вот мы сейчас живем в долг. Мы можем делать что угодно, и хорошее, и плохое, и стать. Вот Господь постоянно в нас наиствует вот этими жизни формами. А мы их берем и как-то используем.
Притча о талантах.
Да, да. Мы присваиваем их себе во внутренней памяти. И от того, что мы себе присвоим, мы станем теми, кем мы в результате станем. Это вот как отливка, да? Вот есть отливка, прекрасная форма. В нее можно залить золото, в нее можно залить серебро. А можно дерьмо залить, да? Но это станет ясно, когда эту отливку разбивают, из нее выходит прекрасное золотое украшение. А тут разбивают, а оттуда жидкие экскременты начинают вытекать. То есть поэтому очень четко надо думать, что мы делаем и что мы присваиваем, и как, и в каких формах. Потому что, говорит латинское слово, после смерти все состояния возвращаются. Но если мы прошли преобразование и возрождение, то у таких не возвращаются состояния злого. Тогда даже если вот преобразование и возрождение было хоть с горчичное зернышко, все остальное усыпляется, а это горчичное зернышко начинает тогда развиваться, и из него в человеке вырастает Царство Небесное. Но должно быть хоть это, хоть маленькое такое горчичное зернышко, и что самое главное, оно не должно быть смешано со всем остальным дерьмом, я извиняюсь за выражение, всей жизни человеческой. Вот о чем была у нас проповедь на прошлом занятии. То есть, что нельзя есть кровь и плоть вместе.
А что за три состояния в мире духов?
Это книга о небе и об аде. Вот когда говорится о мире духов, там описываются первые три состояния. Первое состояние – это внешность. Вот, когда человек приходит в мир духов, то первое состояние, в которое он входит, это внешность. Он тогда подобен себе не только внешностью, но и образом жизни. Вот в этом состоянии люди пытаются делать то, чем они были в мире. Скажем, чиновники пытаются стать чиновниками, там сапожники пытаются стать сапожниками, ну, по соответствиям, конечно. Потом они вступают во второе состояние. То есть во втором состоянии начинают выходить наружу их внутренние побуждения, которые у них были сконцентрированы вот в этой внутренней памяти. И они начинают менять их жизнь. Вот если он был чиновником, тут он, например, из любви к этому славе, карьере, мог делать удивительные вещи. То есть заниматься своей работой все время, все. Но если он этим не занимался из духовных побуждений, а только ради карьеры, ради дохода, ради славы и так далее, то там он теряет к этому интерес. И вот там его поставили чиновником, а он начинает работать. Тут он и себе в карман греб, и что-то делал по службе. Ну, у нас, конечно, чиновники меньше делают, но все равно они что-то делают по службе, по своей должности. Иначе невозможно было бы. Они должны приходить и что-то все-таки делать в этих своих канцеляриях. А там они вообще перестают делать что-то по службе. И там их выгоняют. И жестоко наказывают. Потому что не просто выгоняют, а еще подвергают это у нас, там уволило все. А тут не, там ничего подобного. Там,
пинком, в полном смысле слова.
Да, не просто пинком, а тебя еще и на дыбу вздернут. Потому что ты претендовал не на свое место. Там это очень жестко наказывается. И он бежит из этого сообщества. Потом находит какое-то другое, пытается там сделаться чиновником. Его опять пытают, выкидывают. И в результате он испытывает ужас уже от одной мысли, что он может где-то назваться чиновником, сказать, что он там был правителем каким-то и так далее. Вот это он вступает в это второе состояние. И тогда он начинает ходить и искать, а потому что там бесполезных не кормят. И он устраивается куда-нибудь там наемным работником. Но у него опять же нет побуждения, даже когда ему указывают, что делать, когда не сам он должен себе найти работу, а ему указывают, он все равно не в состоянии работать. Он болтает, бездельничает. И он все время меняется. И он начинает, его внешность начинает приобретать соответствие его внутреннему. То есть, если в его внутреннем находятся только побуждения адские, он начинает постепенно превращаться вот в такую кикимору, в такого демона ада. И его уже никто не хочет с ним иметь дело, потому что все по внешности видят, что это такое. Вот он вступает в свое третье состояние. Или наоборот, если он жил по заповедям Господним, но жил в тяжелых обстоятельствах, например, тут мы часто должны делать то, что мы бы по своим религиозным наклонностям, если они у нас есть, не хотели бы делать, но мы вынуждены под давлением обстоятельств. Там человек начинает, проходя через опустошение, от этого освобождаться. И когда он вступает в третье свое состояние, то его облик начинает становиться уже ангельским. практически. И вот в третьем состоянии, или если он постепенно изменял свой облик до ангельского, за ним приходят ангелы и забирают его в небеса, как своего, или наоборот, он уже находит какую-то каверну, а он уже изголодался, бедняга, спрашивает, есть ли там работа. Он говорит, да, есть, парень, работа. Это вот описано в книге «Апокалипсис открытый», там есть такая на эту тему достопамятность. Он в эту каверну входит, она за ним закрывается, и оказывается, что это вечное узилище, то есть вечная тюрьма, вечная зона. И там его хорошим этим плеткой загоняют на рабочее место и уже не дают расслабиться ни на секунду. Ему уже, так сказать, не рекомендуют, что делать, а его постоянно плеткой гоняют. И вот он прошел свое третье состояние и вступил или в вечное блаженство на небесах, или в вечное, ну, неблагополучие, вечное издилище адское.
А он уже, ну, человек уже в первом состоянии не пользуется своей природной памятью, да?
Да. Он пользуется памятью похожих на него людей. То есть...
Да, это вы разбирали.
Да. И, может быть, еще разберу. То есть он даже во втором состоянии, он уже пользуется не внешней памятью людей, а внутренней памятью людей. Более внутренней. Поэтому он все менее и менее становится похож на человека. Или на ангела, или на демона.
А в третьем тоже внутреннем состоянии?
А в третьем уже самыми внутренними. Или жадскими, или небесными. То есть в третьем он уже почти или то, только осталось пройти окончательное преобразование.
Странно, я не помню так отчетливо про, именно про три состояния.
Ну, возьми вот книгу о небесах, открой раздел о мире духов, и там даже так глава называется, о первом состоянии людей в мире духов, о втором состоянии. Это, или, по-моему, или просто там одна глава в разных состояниях. Но там это целое вот.
Ну, по-моему, и в этом году эту тему поднимали о трех состояниях. По-моему, в этом году тоже.
Не помню.
Там было.
Не помню, не помню. Я с трудом вспоминаю, какую тему мы в прошлое воскресенье поднимали. Ты хочешь, чтобы я вспомнил, что мы поднимали в этом году? У меня эта неделя вообще вот я вот в четверг с трудом мог вспомнить, что у нас было в воскресенье. Она как-то так прошла. Очень насыщенно, но, мягко выражаясь, не очень приятными вещами. Вот у меня с понедельника начались проблемы. Вернее, в понедельник были проблемы, когда я даже Диме пожаловался на них. Я вот всегда приходил после понедельника. Уже почти пришел, и тут вот... В сауне какая-то инфекция в ухо попала.
Это в сауне? Точно?
Да. Может, от горячего?
Ну да, от горячего, да. И, видимо, она была вовне уха, а просочилась туда, в эту трубку. С потом там или еще с чем. Или вода от душа попала, тоже с какой-то заразой. Скорее, второе, я так себе думаю. Потому что я чувствовал, что вот там что-то протекло.
Когда ухо болело 2 месяца, я пришел уже в Киеве, в больницу. Доктор говорит, ну давай попробую тебе помассажировать ухо через горло. Как это? Оказывается, можно дотянуться до какой-то, ну, каких-то мышц и, ну, понажимать, и что-то может отпустить. Она попробовала, ну, рефлекс-то кусать, как бы сразу. Она говорит, нет, я боюсь, ты мне палец откусишь. То, что запустить там,
ну, массу, да. Это как простату массирую, знаешь, нет? Ничего не слепо.
Я удивился этим методикой, конечно.
Это такой анекдот есть. Ну ладно, не буду его рассказывать, он такой немного фривольный. Но это все связано. То есть я вот и на горле сразу почувствовал. Это как бы единая система. Можно, конечно, пить антибиотики, но я антибиотики предпочитаю только в самом крайнем случае применять.
Хотя бы покапать антибиотиками.
Ну, покапать, да, было, я как-то не сообразил, да, покапать. Ну, мне хватило пока этого более просто. Ну, это период такой осенний, что ж, это еще и хуже будет, там, где у меня гриб сейчас появится.
У меня пока только горло.
Да, обещают запустить гриб. Аж до весны, да. Аж до мая месяца.
Ну что, на этом, может быть, прекратим это вот, да,
да.
Сегодняшнее вот обсуждение.
Или у кого-то
есть вопросы. Может, у кого-то есть еще какие-то вопросы.
Я от уже, ну, іноді якось так виходить, що я часом їжджу до адвентистів пограти, і потім приходжу в неділю в церкву. І кожен раз в мене якесь таке відчуття отупіння, я навіть не знаю чого. Я в них там навіть і службу не висиджую, але кожен раз я приходжу, якесь таке дуже дивне відчуття.
От адвентиста я б советував тримуватися подальше. Тобто є ще худший варіант, є так називаємо харизматичні церкви. Але я чітко пам'ятаю, я тут еще когда только вступал в эту область, это был, дай бог памяти, 91-й год или 92-й, я тут общался с разными этими, ну, людьми разных религиозных общин, и как-то вот я в консерватории общался с ребятами. Там был один такой человек, он из Тернополя был, и он меня пригласил там на свадьбу. У меня, это вообще нескольких человек, какая-то свадьба этих, ну, он сам вроде баптист был. И я приехал, а там свадьба такая обычная, ну вот как вот тут на Западной Украине свадьба, ну вы знаете, там это просто как бы катастрофа, обжираловки. Причем всегда все очень вкусное, и всего очень много, все, я тогда очень любил поесть. Ну и садимся за стол, а они так, сидят, едят, едят, в отличие от обычной свадьбы, а потом этот пресвитер выходит, помолимся. Все встают, молятся. И как они начинают молиться, меня вот так вот перекручивает. Дикая резь в животе. Я не могу понять, в чем дело. А мне сказали, что это совместная свадьба, там частично... А, он пятидесятник был, да, он был пятидесятник. Там частично были пятидесятники, а частично эти харизматы. То есть кто-то из пятидесятников выходил за харизмата, что-то в этом роде. И вот две собрались вместе.
А это можно
ли? Ну, я не знаю, можно ли. Я говорю, что было. И что-то я уж совсем был такой, я думал, что я чем-то отравился. А потом, пока там перерыв, я вышел, пошел, это вот, а там такая церковь стоит. Ну, это еще православная, наверное. Я зашел там, и Господь там нарисован, я ему я помолился в церковь. И тут меня отпустило, и все ушло. Я сейчас сказал, ага, вот оно в чем дело. И постарался подали больше, как они пытаются, ну, сразу уходить. И вообще выбраться оттуда. И тут была очень печальная история, Сергей знает. Тут была группа таких вот, там такой Сергей Подолян, еще какие-то девочки. Они собирались вместе для изучения Библии. Знаешь эту историю, да?
Да. И ну, там, ну, там тоже с пятидесятников.
Да, и там была харизматы, харизматы.
Ну, харизматы, это же пятидесятники.
Ну, харизматы по сравнению с пятидесятниками, это
да. Ну, это немножко отвлечение.
И там было, я забыл, как ее звали, одна девушка.
Ну, девушка.
Да. И она пошла, как-то зашла к этим харизматам, и они помолились и возложили на нее руки. И это все ее, с ней такое начало твориться. У нее начались видения, у нее начались связи с духами. И она, ну, это жуткая история, действительно, жуткая, это когда говорю жуткая, это значит, что действительно жуткая. И кончилось тем, что она, например, вот встретила нашего общего знакомого. Он меня после этого встретил, вот так вот трясло, вот лицо было совершенно это вот землистое. Она просто ему вскрыла его внутренность и все о нем рассказала.
Ему же.
Ему же. И после этого она однажды пришла домой, сказала, что вы мне все надоели, легла на кровать и ушла. Угу. То есть тут как бы шутки в сторону. Вот эти харизматы – это чистой воды псевдохристианские эзотерики. А там практикуется магия различного рода под видом молитв. Так что я не удивляюсь, что после посещения адвентистов тебя это... Вот... Адвентисты это не столь страшное, но там тоже... Ну, я... Вроде там тоже...
Но я такое. Не замечал у них.
Не замечал, да? Они более такие материалистичные.
Да, 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 да.
То есть они просто могут отуплять. Но вот от пятидесятников, особенно харизматов, я бы советовал, то есть под любым это вот, какие бы там конфетки ни предлагали, я бы с этого держаться подальше.
А где собрание у адвентистов?
Я в Дубно ездила, нам там бабушка живет.
В Дубно?
Харизматы это просто, ну, как бы общее название, или ну, христиане?
Харизматы могут быть даже католиками.
А.
Есть харизматические, это просто название харизматическое движение.
Угу.
И на самом деле это шаманство, а этому шаманству не важно в какой форме. Это вот, например, в Вильнюсе, там раз в неделю в католики собираются католические харизматы. И устраивают свои пляски и каламани.
Так, а чтобы понимать, что им свойственно, что им характерно, чтобы отличать от просто...
Живая молитва. Опять же, вот пение. Вот они, вот как шаманы, они входят в транс. Совместное пение, говорение языками, молитвы. Пятидесятники уже фактически, они фактически из пятидесятников появились, по-моему, харизматы.
По-моему, да.
Да. То есть это как бы окончательное логическое завершение того пути, которое пятидесятники что хотели? Они хотели нисхождение Святого Духа. Вот, кстати, харизматы прежних времен, это квакеры, потом такие моравиане были. Ну, моравиане они были неизвестны, а вот квакеры, они такие, то же самое. Они собираются вместе, сидят, то есть это фактически совместная медитация, ждут, когда на кого-то не идет Святой Дух. Вот он не зашел, кто-то вскакивает, начинает проповедовать.
Но это не так думают, что это
Святой Дух. А все остальные, да, начинают трястись. У Сваденборга в книге «О небе и Абаде» вот есть как раз рассказ о людях. То есть фактически все они занимаются в тем или ином виде спиритизмом. Они пробивают для общения с духами, они как думают со Святым Духом. И они вот в книге «О небе и Абаде» написано, что есть такие, ну эти, общающиеся с духами, которым духи не губят, потому что они их почитают как Духа Святого. И этот дух дает им магическую силу, потому что они употребляют магические практики, они там что-то себе улучшают жизнь с помощью этого. Но эти духи входят в страшное нечестие.
А мне друг рассказывал, у них харизматическая церковь, и они там... придумали на каком-то как бы, английском языке
разговаривать.
Хоть знаете хоть что-нибудь. Но нет, они просто вот, морозят слова любые. И это реально какая-то дичь.
Ну, это классическая абракадабра. То есть абракадабра сейчас стала просто синонимом посмеяться. А на самом деле абракадабра – это магический заговор. То есть это вербальная форма, с помощью которых идет влияние. То есть слово обладает очень большой силой.
Хоть они не осознают, что они говорят, но оно попадает.
Да, 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 совершенно верно. Вот я же говорю, она зашла, на нее только руки возложили и помолились такой абракадабра. То есть произнесли внутреннее заклинание. Только есть заклинание установленные формы, это когда как по нотам читают. Тогда надо знать, когда читать, там периоды и так далее. А есть заклинания, которые даются по наитию от духов. То есть этот дух входит в человека и вербальными вибрациями начинает менять реальность. Это вот заклинание более высшего плана, которое ну вот, происходит по черному наитию. И тут шутки в сторону. Это действительно настолько страшно, что я когда-то соприкасался с этим миром. И я скажу так, там вход рубль, но выход 10, и то есть еще если отпустят. Это вот как во «Властелине колец», когда там Фарамир встречает этого Фродо и выясняет, что у него есть кольцо, говорит: я знаю, что есть опасности, от которых нужно бежать, и немедленно, не рассчитывая на свои силы, на свою мощность. Я, говорит, не взял бы этого кольца, даже если бы оно нашел, и оно валялось бы на дороге. То есть вот человек работает, как говорится, здравый смысл. Вот и так все, что связано с этой магией, с этими каламами, с этими шаманствами.
Да, вот странно, они как-то не просто хотят жить правильно и хорошо, они хотят, чтобы к ним пришло что-то...
Плюшки. Ну, да. Нужны плюшки. Материальные и нематериальные. И многие на этом попадаются. Кстати, многие эзотерики очень любят читать о небе и о баде, потому что они очень хотят получить такое же общение с духами. Но не потому, что они хотят приобщиться к доброму и к истинному. Для этого не надо получать общение с духом, для этого надо изменить стиль жизни. А они хотят интереснятинки и власти. Им жить скучно. Им кажется, что если им откроется мир духовный, то им жить станет гораздо интереснее. Они себе просто не представляют, насколько интереснее им станет жить. Да, это будет очень нескучная жизнь, от которой многие просто вешаются потом, в буквальном смысле этого слова, от веселых развлечений. Сходят с ума, кончают с собой. Это, помните, какой-то фильм был там, «Не бойся с тобой» или что там, не помню, как он назывался. Там эти крестьянин на поле работает, а мимо него там проскакивают на конях. Ну, погоня. Потом тебе обратно возвращаются. Он так стоит, говорит: туда ехали, за ними гнались. Обратно едут, за ними снова гонятся. Какая у людей жизнь интересная. Это совершенно тот вариант. Какая у людей жизнь интересная.
Вроде самому скучно,
а потом... Он уныло тут колупает. Кстати, на самом деле вот в этой сцене исключительно вот в таком представительском, вот крестьянин, который работает на поле, это человек, который свою доктрину развивает. То есть изучает слово и из нее создает свою доктрину. Свою доктрину. Это вот именно возделывание поля, выращивание этого. Помните, вот Каин тоже был возделыватель земли. То есть человек, который изучает веру и так далее. А вот эти, которые там на конях скачут, это вот эти, которые магией занимаются. Которые там спиритизм, общение духами и так далее.
А были те, кто втекает? Вот эти, кто втекает, те, кто бежит?
Те, которые удирают, за которыми злые духи гонятся. Потому что злые духи – это существа, которые, во-первых, они в другой степени раздельны. То есть они гораздо могущественнее человека. Во-вторых, за ними стоит колоссальный тысячелетний опыт. Человек по сравнению с ними – это, как я знаю, как маленький котенок по сравнению с тигром.
И от них потом отделаться сложно, если привяжутся.
Сложно – это не то слово. Привяжутся. Я же говорю, это все равно, что там поехать в джунгли Амазонки и в один конец взять билет. То есть, может, ты в результате и научишься там выживать. Но даже если ты сумеешь там научиться выживать, то все равно ночью лежа там на холодной земле и трясясь от холода, ты будешь с тоской вспоминать, что ты же когда-то жил в теплой квартире, спокойной, тебя охраняла родная полиция, более или менее, у тебя была закрытая дверь, у тебя была нормальная работа, у тебя была нормальная жизнь. А тут только и думаешь, что тебя ночью не съел леопард, днем не наступил на змею, и еды только то, что сам поймаешь.
Но опять же с этими, ну, с этими фанатичными направлениями, они не страдают так сильно, потому что их духи эти не...
Они страдают.
А,
ну... Это есть такая книжка «Казнить нельзя помиловать». Ее можно найти в интернете. Это бывший харизмат написал. Дело в том, что есть такая книга, ну, неважно, я сейчас не буду называть, там главный герой начал заниматься магией, и он сразу же усвоил самую главную заповедь магическую. В этом мире нельзя победить, в этом мире можно лишь отсрочить свое поражение. То есть в мире магии нельзя победить, там можно только отсрочить свое поражение. Вот когда я говорю о джунглях, в которые попадаешь, это как бы не красное словцо. Это вот так, такая у них жизнь. Ты живешь только до тех пор, пока ты сумел отстоять свое право на существование. А ты должен это отстаивать каждую секунду. Если ты отстоял от одних, то приходят более сильные.
Ну, я так понимаю... Те, которые из них более наивные, они все равно спасаются, правильно? Не все
же
так плохо.
Ну, смотря до какой степени они зашли, просто. Если человек начинающий.
Ты понимаешь, поскольку все мы люди падшие, то говорить о наивности... А. Наивные – это люди, в общем, хорошие, которых обманули.
Которые доверились там, где довериться нельзя.
А если, как говорится, я кишов такого с дыбов?
В других случаях это глупость.
То есть спасение только там, где Господь. А Господа там точно нет. Они будут спасены только если они осознают, куда они влезли, пройдут период покаяния. Только одна дорога. То есть и они должны будут уйти из этой среды. Вот я говорил, эта книга «Казнить нельзя помиловать». Это человек, который ушел из этой среды, который осознал то, во что он вляпался, и который написал книгу для своих. То есть эта книга написана не для нас, которые вне этого системы, а для своих, чтобы они читали, понимали, куда они вляпались, каялись и уходили оттуда. То есть единственный путь для них спастись, это если они осознают и уйдут. И то, на самом деле, шлейф за ними будет тянуться фактически уже всегда. Потому что совсем оттуда уйти невозможно. Это как хроническая болезнь. Если ты ею заболел, то ты можешь дальше жить только какими-то, например, тот же диабет, только диета и так далее. То есть ты уже никогда не вернешься в то состояние, в котором ты был до этого. Но ты можешь прожить гораздо дольше, если очень жестко посадишь себя на постоянный контроль. Вот они могут жить только потому, если тогда, когда они себя посадят на такой постоянный контроль. Ну и спасаться. То есть, то надо четко осознавать, что есть вещи необратимые. Вот это вот то, что многие люди по молодости часто не понимают. Им все кажется, что можно туда пойти и потом вернуться и сказать, что всем, кому я должен, я прощаю. Мама, роди меня обратно, прости меня. Оно так не получается, к сожалению. То есть Господь способен спасти всякого. Но если тебя нужно вытаскивать с 10 метров и со 100 метров, это, в общем-то, две большие разницы. Одно дело, если ты заблудился в городском лесу, а совсем другое дело, если ты заблудился в пещере оптимистической. Усилий по извлечению тебя из Брюховича соответствующим службам придется затратить гораздо меньше, чем на поиск извлечения тебя из пещер. Ну что, если...
У меня будет вопрос. Угу. Допустим, есть такое вот направление, рейки, это там лечение руками, это тоже считается эзотерикой?
Конечно. Это разновидность магии.
Выглядит, ну, довольно безобидно. Я просто какое-то время интересовалась, прочитала несколько статей в интернете на эту тему.
Понимаешь, безобидно — это когда ты пьешь таблетку аспирина или вкалываешь себе, я знаю, там, лидокаин. Это тоже не очень безобидно, но, по крайней мере, это безобидно, то есть это не магия. А когда ты накладываешь руки и происходит какое-то средство, то это же происходит за счет чего-то, правильно?
Угу. Ну, просто в эзотерике вот обычно это как когда какой-то дух там привязывается к человеку, ну и магия, это тоже когда дух какой-то привязывается и дает какую-то свою силу, да? А чисто, ну, я читала про рейки, что там пишут, что это как бы человек берет энергию из космоса. Что такое? Или из окружающей среды берет энергию?
Из розетки. Ну, штепсель-то включать не надо. Не, ну это ж явно нематериальное, то, что происходит, правильно?
Конечно.
А там, где замешано нематериальное, там уже подключаются...
То есть сам по себе он не может этого делать?
Конечно. Ну что значит сам по себе? Человек сам по себе – это общежитие.
Понятно.
Просто когда он включен в материальное, вот как Господь избавляет человека, вот... Почему духи его не видят? Потому что он занят материальным.
Угу.
Как люди добиваются общения с духами? Они отключают материальное. Они начинают медитировать, отключаются от этих, от чувственных ощущений, выходят из удовольствий, свойственных природному человеку. Вот так добиваются. То есть для того, чтобы заниматься рейками, нужно в себе что-то разбудить, правильно?
Да, это там медитация, это какие-то совместные причины.
Совершенно верно. Вот,
ну,
тебе.
Да,
а то, что там тебе рассказывают, так понятно.
В Евангелии есть фраза, Господь говорил: не может человек ничего делать сам от себя, если не будет дано ему свыше.
Ну да, и в этом. То есть вот везде, где предлагают там помедитировать совместно и так далее, это надо стараться обходить десятый друг, чтобы тебе при этом не рассказывали. Ну да, да, да. Любители поиграть со спичками.
Не знаю, это проходит как здоровый способ жития.
Ну да. Дело в том, что если бы тебе сразу сказали, чем это кончится, то туда не пошел, правильно? Не пошло бы. Ну, тебе рассказывают здоровый способ жизни, повышение тонуса.
Никто не предупреждает о последствиях.
Это точно так же, как я вижу сейчас вот эти светлые иголы, они сменили пластинку и стоят вот с плакатами: «Хотите, чтобы ваша семья укрепилась?»
Да-да.
Они все, они уже не рассказывают там про какого-то этого. Царство, свидетельство, они ловят на конкретного живца. Вот у нас тут курсы по укреплению семьи, ничего больше. А главное, начни ходить, начни интересоваться, начни нас слушать. А
я помню, пару раз проходил, так у них основная вывеска там была: «Вы хотите прекратить страдания?»
Да, но сейчас они уже сменили на укрепление семьи, видимо.
Нет, с другой стороны, для человека, который вдруг решил прийти к Господу, страшно, в общем, да? Ну, рассматривать такие варианты.
Но, опять же, они ловят не тех, которые решили прийти к Господу, то есть зажили истины, а тем, кого уже достала собственная семья, и он все думает, как же ее, так сказать, спасти, как улучшить.
Ну, это да, но я имею в виду, просто вот решил человек стать духовным. Куда ему идти? Харизматом?
Ну, ты пойми, харизматом тоже приходят не просто так. Харизматом говорят: вот ты сейчас приобщишься к Высшему.
Угу,
Не говорят, что ты там. Высшему не надо приобщаться. Выше уже спустилось и рядом с нами в виде Господа Иисуса Христа, в виде Его Слова. Что тебе эти скучные книжки, какие-то скучные, тоскливые писания? Вот ты одним махом раз, и перед тобой откроется все небо. Сам Господь к тебе вживе сойдет, только мы на тебя руки наложим, и тебе станет так хорошо. Это точно так же, как вот эта вот история с крысами, которым вживляли электроды в центр удовольствия. Тут, чтобы получить удовольствие, бедной крысе нужно побегать, найти жратву, там, найти самку или самца, получить удовольствие, там, какое-то чисто опосредованное через тело. А тут прямо два электрода в центр удовольствия. Клавишу нажал, и тебе хорошо. Клавишу нажал, и тебе хорошо. И все, им уже ничего не надо. Они уже нашли свой рай. Сдохнем от голода, ладно, какая разница, зато хорошо поэтому вот поотрываемся. Наркотики – яркий способ приобщиться к счастливому образу жизни, особенно если деньги пока есть.
Я вот подругу заметил, кстати, он там музыкант харизматической церкви, и он, с одной стороны, так любит жену и вот семья, все, но с другой стороны, он не может пропустить там субботу, чтобы не убить полностью на эти репетиции. Я ему говорю, что вот, может как-то нужно больше время посвятить там жене, все-таки там выходные только есть. Но нет, ну видно, что у человека конфликт есть внутренний. Значит, это вот, он не может как-то оставить вот эти их пляски.
Это такая наркота. На самом-то деле.
А, и главное, у них обычно нет никого профессиональных музыкантов, или кто бы пел нормально, попадал хотя бы в ноты.
Да, это и не нужно.
Странный такой спектакль.
Там музыка совершенно другую несет функцию. Это как шаман. Шаману же не нужно быть там хорошим исполнителем. Ему важно попасть в ритм. Вот чувство ритма самому важно. Четко понять, как надо бить бубен, чтобы ввести себя в транс. Ну что, если... Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.